Глава 4. Спаси меня, Бронтя! Вокруг ползали, прыгали, летали, шагали, качались, вздрагивали, рычали, пищали, скрипели и пели махонькие, маленькие, небольшие, значительные, крупные и гигантские насекомые, земноводные, присмыкающиеся, первоптицы и даже сумчатые, не говоря уж о пауках размером с футбольный мяч, скорпионах ростом с собаку и собаках размером с комара. Все они старались скушать друг друга и народить детишек, так что роботам охраны приходилось туго. Они у нас замаскированы под камни, папоротники, хвощи, лианы. И я уж сам не помню подо что. Главное, вы их и не заметите, но они все замечают. Посмотрите направо. А справа толстый динозавр размером с двухэтажный дом встал на задние лапищи, чтобы сломать и сожрать папоротник ростом повыше этого чудовища. И вдруг замер в такой позе, чуть-чуть не достав до ценного растения, а вместо папоротника прямо в открытую пасть динозавра въехал пук банановых листьев. Динозавр не заметил разницы, обхватил банановые листья передними лапами и принялся их жевать.
«Как же вы это сделали?» — спросил китайский биолог.
«Часть купола зеркальная», — ответил директор Роро. «А за зеркалом находится кухня для всех жителей зоопарка. И как только туда поступает сигнал от робота-наблюдателя, что кто-то хочет чего-то или кого-то скушать, чего ему кушать нежелательно, как в зеркале открывается люк, и к морде голодной зверюги подносят какое-нибудь лакомство. Просто и надежно».
Вдруг на поляну перед пузырем, под которым стояли биологи, вышел гигантский скорпион. Он увидел людей, и в его маленьких, выпуклых красных глазках загорелась радость.
«Вот кого мне хочется ужалить!» — наверное, подумал он. За ним топали сразу 6 или 7 детишек с такими же злобными глазками. Скорпион поднял оранжевые клешни и пошел в атаку.
«Уберите эту гадость!» — закричал профессор Сингх. «А то я буду сопротивляться!»
Он сорвал с носа очки и прицелился в скорпиона.
«Не бойтесь», — засмеялся директор Роро. «Сейчас вы увидите, как робот охраны его остановит».
Но, видно, у робота охраны в тот день было много других дел. Скорпионья семейка кинулась на пузырь и стала рвать его клешнями. Может быть, все и обошлось бы, но профессор Сингх слишком сильно сопротивлялся. Так сильно, что чуть было всех не погубил. Он метнул в скорпиона очки и с визгом бросился на утек. А поскольку без очков он ничего не видел и в страхе был сильнее тигра, то он умудрился сбить с ног всех, кто стоял за его спиной. Профессор Селезнев грохнулся на доктор Джан Золиня. Доктор рухнул на директора Роро. И лишь Алиса успела отпрыгнуть в сторону. Но зато она столкнулась нос к носу со скорпионом, который как раз в тот момент разорвал острыми клешнями тонкую и, казалось бы, абсолютно надежную и неразрываемую пленку, защищавшую людей от зверей.
«Стой!» — крикнула Алиса скорпиону. Голос Алисы Скорпиону явно не понравился. Он исхитрился схватить Алису за рукав куртки. Алиса рванулась так сильно, что Скорпион остался с клоком материи, а Алиса на четвереньках вылетела наружу и помчалась по папоротникам прочь от гнусной семейки. Но семейка решила человека догнать и показать ему, кто здесь хозяин. Скорпион оказался жутко шустрым. Он несся вперед, как гончий пес, а его детишки размером с кошек семенили следом. А вы знаете, как устроены первобытные чудовища и мелкие гады? Если они видят погоню, то немедленно к ней подключаются, потому что надеются, а вдруг и им тоже достанется кусочек добычи. Поэтому к скорпионам тут же присоединились ящеры-попрыгунчики, кайнозойский питон, стая комаров-гигантофолюсов, птеродактиль-подросток и, конечно же, бешеный трицератопс. Алиса неслась по первобытному, жаркому, влажному лесу, как заяц, а сзади стоял такой треск, такой рев, такой вой, что она по-настоящему испугалась. А к тому же, как потом выяснилось, роботы Палеозо умели разбираться с проблемами только по очереди. Но никогда еще звери не собирались в стаю, чтобы сожрать человека. Роботы растерялись и сами попрятались в укрытие. Ведь роботу жить хочется. А Селезнев и Роро, не говоря уж о пожилом китайском биологе, ничем Алисе помочь не могли. Потому что к тому времени, когда они отделались от профессора Сингха, Алиса и ее преследователи убежали на полмили в чащу. Может, Алиса и успела бы добежать до края купола и отыскать дверцу для служителей зоопарка. Но, как назло, шум погони разбудил подлую лиану. Так это существо и называется. Свисает с пальмы, словно веревочка, и ждет, не пробежит ли кто мимо. Тут она обвивается вокруг жертвы и душит в своих объятиях, чтобы потом на досуге выпить из нее все соки. Алиса даже не поняла, что же произошло. Она бежала, бежала, и вдруг ее подхватили, связали, стянули, перехватили и чуть пополам не разрезали. Вы не представляете, как ей стало больно.
«Папочка!»
— закричала Алиса. Наверное, ей было очень больно и страшно, если она так закричала. Я даже не помню случая, чтобы она так кричала. Да разве успел бы папа на помощь, когда уже через секунду к Алисе протянули свои клешни скорпионы, свои зубы птеродактиль и ящер-попрыгунчик и свои когти коварный трицератопс. Алиса открыла рот, чтобы крикнуть снова, но горло перехватило. И тут она услышала низкое, глухое, угрюмое и даже утробное рычание. «Все, конец мне пришел», — поняла Алиса. Какая-то неимоверная сила подхватила Алису, как жалкие ниточки разорвала подлую лиану, как мышей раскидала во все стороны скорпионов, подбросила к небу ящера-попрыгунчика, где он столкнулся с подростком-птеродактилем, и оба они рухнули в мезозойскую крапиву, отчего воют уже вторую неделю, а комары-гигантофолюсы и кайнозойский питон успели убраться во свояси. но вот трицератопс так грохнулся о ствол папоротника, что забыл, кто он такой и куда так быстро бежал. Алиса упала на землю. Она еще не верила своему счастью. Потом она поверила и открыла глаза. Над ней склонилась улыбающаяся морда бронтозавра, гигантского динозавра, короля первобытного мира.
«Бронтя!» — воскликнула Алиса. «Бронтя, мой старый друг, ты меня нашел!»
Бронтозавр опустил голову к девочке, улыбнулся еще шире и лизнул ее длинным шершавым языком размером с махровое полотенце. Алиса встала на цыпочки, обняла своего старого друга за шею и прижалась к его щеке головой. И заревела, как маленькая девочка. Видно уж, очень перепугалась и очень обрадовалась своему спасителю. И тут по куполу и над всем островом загудела, завизжала сирена, замигали огни, из потайных отверстий в воздух впились струи снотворного газа. И сразу все это шумное, беспокойное царство вздрогнуло, ахнуло и замерло. Птицы хлопнули с деревьев на землю, динозавры поникли длинными шеями, птеродактили спланировали под кусты, и даже бабочки, не говоря уж о скорпионах, крепко заснули. И Алиса крепко заснула, и Бронтя тоже заснул, успев перед сном осторожно прикрыть свою подругу концом длинного хвоста. А еще через минуту туда примчались все роботы и биологи, все работники палеозо, включая бухгалтеров и пожарника. Но Роро никого не впустил внутрь без противогаза. И он был прав, потому что профессор Селезнев, на что уж умный и образованный человек, так перепугался за свою дочку, что кинулся под купол в то же мгновение, когда подействовал сонный газ, и сам заснул через 3 шага. Купол проветрили, Алису отыскали. Директор Роро, 6 роботов, замаскированных под различные неодушевленные предметы, а также профессор Синг, который решил спасти Алису, чего бы это ему ни стоило, подбежали к Алисе и Бронте.
«Какой ужас!» – прорычал Синг.
Именно прорычал, потому что все люди были в противогазах. Он закрывает нос и рот, и голос изменяется из-за фильтра.
«Какой ужас!» – прорычал профессор Синг. «Это чудовище ее раздавило! Стреляйте же в него! Убейте немедленно! Отомстите за смерть невинной крошки!»
Алиса тут же пришла в себя и сразу же зажмурилась. Еще не хватало увидеть таких чудовищ. Но она тут же сообразила, что ее спасают биологи в противогазах, и сказала:
«Не вздумайте моего Бронтю хоть пальцем тронуть!»
Она наклонилась к голове динозавра, лежащей на траве, и поцеловала Бронтю в затылок.
Синг зашатался, собираясь упасть в обморок, но удержался, потому что Роро сказал: «Алиса давно дружит с этим бронтозавром. 4 года назад, когда она была еще дошкольницей,
На севере отыскали яйцо динозавра, которое 100 миллионов лет назад замерзло так удачно, что ученые смогли вывести из него маленького бронтозавра. И первые месяцы он жил в московском космозо. Алиса ухаживала за ним и даже смогла спасти его от опасной болезни.
Алиса кивала, потому что директор Роро в основном рассказывал правильно. «Оказалось, — закончила она за директора, — что бронтозавры довольно разумные. Конечно, не такие разумные, как люди, но куда разумнее собак. И когда мне из-за этих скорпионов пришлось несладко, он меня отыскал и разогнал всю здешнюю нечисть».
«И ты не плачешь?»
— ахнул профессор Синг.
«И не дрожишь после таких переживаний?»
«Нет», — ответила Алиса. «Ничего особенного не случилось». Конечно, она говорила не полную правду. Конечно, она испугалась. Но, наверное, все же не так, как ее папа.
Вот он идет, еще пошатывается от действия газа и от переживаний.
Алиса подошла к нему и сказала: «Смотри, кто мне помог!»
«Ну, конечно же, это же Бронтя!»
Бронтя пошевелился и поднял голову. Вид у него был удивленный. При виде профессора он попытался встать, чтобы поздороваться, но упал снова. Ему еще надо было отдохнуть. А все люди вернулись под пузырь, которые как раз закончили заклеивать роботы.
«Думаю, что мне придется написать доклад в Академию наук», сказал профессор Синг, «и требовать, чтобы ваш зоопарк закрыли как опасное учреждение».
«В чем же его опасность?»
удивился директор Роро.
«На нас напали ядовитые хищники, и вы сами это видели. Они почти сожрали несчастного ребенка».
«Конечно, я виноват, что не рассчитал силы скорпионов», признался Роро. «Но должен вам сказать, что они не ядовитые. Напугать могут, а укусить никогда. По-настоящему опасных животных мы держим в подземных клетках».
Роро говорил виноватым голосом. И понятно почему. Все-таки нельзя допускать, чтобы твои животные так пугали посетителей. Но профессор Синг все равно ему не поверил. И через некоторое время написал доклад в Академию наук. К счастью, палеозо не закрыли. И если вы не верите, то можете съездить на остров Элис у Шотландских берегов. Там этот зоопарк расположен и сегодня. А если он чуть было и не закрылся, то совсем по другой причине. Когда они возвращались в замок по подземному коридору и проходили через зал, где неподвижно стояли статуи несчастных Кармайклов, погибших насильственной смертью, Алиса немного отстала, и никто этого не заметил. Она хотела получше рассмотреть статуи. Любопытство одолело. Она остановилась и негромко сказала: «Меня зовут Алиса. Я к вам специально пришла. Мне кажется, что вы немного живые, правда?» Никто не ответил. Но вдруг Алиса услышала тихое-тихое шуршание. Она быстро обернулась. На земле лежал белый листок, а одна статуя прятала руку под плащ. Алиса подошла к статуе, наклонилась и подняла листок. Может, он совсем не для нее? Но на листке крупными, кривыми латинскими буквами было написано «Алисе». Вряд ли здесь часто гуляют разные Алисы. Значит, это записка для нее, подумала Алиса.
«Это для меня?» спросила она вслух.
Никто ей не ответил. Алиса перевернула записку, но буквы на той стороне были такими мелкими, что в полутьме и не разберешь. Тем более, что спереди послышался папин голос. «Алисочка, не отставай, это может быть опасно». Конечно, надо бы сказать ему, что каменные статуи передали ей записку. Но Алиса промолчала. Это было ее приключение, и ей хотелось сохранить его в тайне.